Здравствуйте, дорогие друзья! На связи Центр гигиенического образования населения Роспотребнадзора с циклом лекций, посвященных основам здорового питания. Материалы подготовлены на основе специальной просветительской программы Роспотребнадзора, разработанной Федеральным научным центром медико-профилактических технологий управления рисками здоровья населения в рамках федерального проекта укрепления общественного здоровья. Сегодня мы расскажем про биогеохимические провинции и узнаем, как географическое место проживания влияет на поступление в организм ряда питательных веществ. В работах выдающихся советских ученых, академиков Владимира Ивановича Вернадского и Александра Павловича Виноградова было показано, что минеральный состав человеческого тела зависит от минерального состава окружающей природной среды. Биогеосферы – это почвы, воды, растительного и животного мира. При этом минеральные вещества переходят в ткани человека по пищевым цепям. Почва, растение, человек. Или почва, растение, животное, человек. В результате минеральный состав биогеосферы определяет уровень содержания отдельных элементов в организме человека. Это послужило основой для создания учения о биогеохимических провинциях. Под этими провинциями понимают территории, области или части страны, в пределах которых у животных и человека наблюдаются определенные биологические реакции на недостаток или избыток отдельных минеральных элементов в окружающей среде. Советский биогеохимик Виктор Владиславович Ковальский разделил всю территорию СССР на несколько биогеохимических зон. Таежно-лесная зона, лесостепная и степная зона, сухостепная и пустынная зона и горные зоны. Известно, что в различных биогеохимических провинциях могут возникать эндемические заболевания. Учение о биогеохимических провинциях является важнейшим научным открытием и служит основой для профилактики эндемических заболеваний. Имеется взаимосвязь недостаточного или избыточного поступления минеральных веществ и развития эндемических заболеваний. Так, например, избыток фтора приводит к эндемическому флюорозу. Это системное нарушение развития твердых тканей, в том числе зубной эмали, с развитием симптома крапчатых зубов. Кроме того, происходит кальцификация сухожилий и связок, а также костные деформации. При этом недостаток фтора приводит к кариесу. При избытке молибдена развивается молибденовая подагра. Это заболевание, связанное с нарушением обмена мочевой кислоты, которая откладывается в суставах. Недостаток селена может привести к болезни Кишана. Это тяжелое дистрофическое поражение сердца. Или, например, болезнь Кашина-Бека. Это остеопороз с множественной деформацией суставов, позвоночника и конечностей. Из-за избытка селена может развиться селеноз. При недостатке кобальта – кобальтовая анемия. При недостатке йода – такое известное нам заболевание, как эндемический зоб. Поговорим о дефиците йода и его профилактике. Глобальный круговорот йода осуществляется между океаном или морем и континентом. Океан, атмосфера, почва, растения, реки и опять океан или море. Поэтому наибольшее количество йода содержится в морской воде, а также в глубоких слоях почвы. И наоборот, обедненные йодом почвы в горных местностях, которые подвергались частому выпадению дождей со стоком воды в реке, почвы со старым поверхностным слоем и подверженные в прошлом различным воздействиям – эрозии. Йод поступает в организм с пищевыми продуктами растительного и животного происхождения, и лишь небольшая его доля с водой и воздухом. Постоянный недостаток йода в пище приводит в первую очередь к снижению синтеза и секреции основных гормонов щитовидной железы – тироксина и триодтиронина, в состав которых входит йод. Затем по принципу обратной связи повышается синтез и секреции других гормонов, в частности гипофизом, который приводит к компенсаторному увеличению ткани щитовидной железы. Однако это не может обеспечить ее функциональную полноценность, так как не хватает строительного элемента – йода. Развиваются заболевания – гипотиреоз и эндемический зоб, диффузный, узловой, диффузно-узловой, многоузловой. Детям и подросткам свойственен диффузный зоб, взрослым – узловые формы зоба. Дефицит йода проявляется признаками недостатка соответствующих гормонов щитовидной железы, которые контролируют энергетический обмен, рост и созревание тканей, участвуют в регуляции функционального состояния центральной нервной системы, сердечно-сосудистой системы, печени, эмоционального тонуса человека. Важно отметить, если детям и подросткам не хватает йода, это может привести к задержке роста, снижению иммунитета, а значит и большей подверженности инфекционным заболеваниям. Йододефицит негативно сказывается на развитии интеллекта, приводит к сильной утомляемости, неспособности сосредоточиться, ухудшению памяти и внимания. Если возникает дефицит йода у взрослых, это проявляется также нарушениями в интеллектуальной сфере, кроме того, снижением плодовитости, повышается риск появления ребенка с врожденными заболеваниями, гипотиреозом, эндемическим кретинизмом. Нарушение развития нервной системы будущего ребенка приведет в последующем к его отставанию в умственном развитии. Пострадает память, слух, зрение и речь. речь. Клинические проявления йодной недостаточности могут длительное время внешне не проявляться, так называемый скрытый голод. Поставить диагноз может врач-эндокринолог по результатам осмотра, ультразвукового исследования щитовидной железы, определения гормонов сыворотки крови и определения экскреции йода с мочой. Россия находится на третьем месте среди стран, территории которых дефицитны по йоду. Проблема йододефицита актуальна во всех регионах нашей страны, а особенно в Забайкалье, в Кузбассе, на Алтае, в Республике Тыва, в Северном Кавказе, в Башкортостане, в Ямало-Ненецком автономном округе, в Удмуртии, в Пермском крае и так далее. Учитывая повсеместность распространения этой проблемы, должны быть реализованы эффективные мероприятия по ее ликвидации. Профилактика может осуществляться посредством массовых и индивидуальных мер. К массовой профилактике относятся: первое, обогащение продуктов массового потребления йод содержащими добавками, например, неорганические, йодид или наиболее стабильный йод от калия. Обогащают йод содержащими добавками следующие продукты. Поваренная соль. Впервые в нашей стране началось с 30-х годов на Южном Урале, что привело к значительному сокращению заболеваемости среди школьников. Хлеб и хлебобулочные изделия. Бутилированная вода. Сока, содержащие напитки. Второе. Включение в меню организованных коллективов, например, дошкольные и общеобразовательные организации, продукты, богатых йодом. Например, морская рыба, морепродукты, шпинат, куриные яйца, говядина и так далее. К индивидуальной профилактике относятся: обязательное потребление в составе блюд йодированной соли, потребление натуральных продуктов, богатых йодом, использование витаминно-минеральных комплексов. Суточная потребность в йоде следующая: дети и подростки от 70 до 150 микрограмм, взрослые 150 микрограмм, беременные и кормящие от 220 до 290 микрограмм. Следует помнить о дополнительных условиях развития дефицита йода, таких как снижение содержания йода в пищевых продуктах. Потери йода в ходе кулинарной обработки, такой как варка мяса или рыбы, могут достигать 50%. При кипячении молока теряются до 25%. Варка картофеля целыми клубнями до 32%. Стоит упомянуть о снижении содержания йода в йодированной соли. Потери в ходе длительной тепловой обработки составляют от 60 до 90%. За 6 месяцев хранения в герметичной упаковке потери йода могут составлять до 30%, во вскрытой – до 80%, а в летний период – до 90%. Следующий важный момент – это ухудшение усвоения йода. При употреблении в пищу овощей из семейства крестоцветных, например, кочанной, цветной, брюссельской капусты, репа, хрена, рапса, употребление кукурузы, батата или сладкого картофеля, фасоли, сои, арахиса, при условии, что вышеперечисленные продукты составляют большую часть в повседневном рационе. Недостаток в питании белка, кальция, меди, кобальта также приводит к ухудшению усвоения йода. Теперь поговорим о дефиците фтора и его профилактике. Круговорот фтора в природе охватывает литосферу, гидросферу, атмосферу и биосферу. Фториды и фтор, содержащие горные породы, растворяются и переходят в природные воды. Концентрация фтора в воде варьирует и зависит как от глубины залегания вод, так и от характера водоносных горизонтов. Фтор поступает в организм прежде всего с питьевой водой от 1 до 1,2 мг и в 4-6 раз меньше с пищевыми продуктами. Важно отметить, что недостаток фтора и его соединений приводит, во-первых, к нарушению фиксации кальция в твердых тканях, а значит снижается и прочность костей зубов. Преждевременно стирается зубная эмаль. Во-вторых, при отсутствии фтора бактерии в ротовой полости быстрее синтезируют кислоту из сахаров. В итоге развивается главный признак гипофтороза – кариес. Кроме того, страдает иммунитет, уменьшается всасывание железа, волосы и ногти становятся ломкими, а организм становится более уязвим в отношении загрязняющих окружающую среду веществ – радионуклидов и солей тяжелых металлов. Примечательно, что в настоящее время в мире страдает кариесом около 95% населения, а во многих странах эта цифра достигает отметки 99%. Как и в случае с йодом, профилактика гипофтороза может осуществляться посредством массовых или индивидуальных мер. К массовой профилактике относятся: первое. Фторирование питьевой воды. Этот метод достаточно эффективен, поскольку фтор не выводится из воды ни кипячением, ни простыми фильтрами. Второе. Включение в меню организованных коллективов, например, дошкольные и общеобразовательные организации, разнообразных продуктов. Это некоторые сорта чая, морская речная рыба, мука, крупы, творог, мясо животных и так далее. По причине того, что в большинстве пищевых продуктов фтор содержится в десятых долях миллиграмма на 1 кг массы, имеет значение содержание этого микроэлемента в суточном рационе, а не в отдельных продуктах. К индивидуальной профилактике относится потребление разнообразных натуральных продуктов – рыбы и морепродукты, творог, мясные продукты, крупы – и использование вторсодержащих зубных паст. Однако при чистке зубов такими пастами следует исключить их заглатывание. Адекватный уровень потребления фтора для взрослых – 4 мг в сутки. Адекватный уровень потребления для детей старше 7 месяцев – от 0,4 до 3,2 мг в сутки. Следует помнить, что фтор токсичен. Избыток фтора более опасен, чем его недостаток, так как может привести к отравлениям, таким как флюороз, протекающим как в острой, так и в хронических формах. Фтор инициирует минерализацию костей. Повышение фтора может быть ассоциировано как с природными факторами, например, вода, богатая фтором, так и с загрязнением фторсодержащими примесями атмосферного воздуха и почвы. Установлено, что фтористые загрязнения на фоне природного дефицита йода увеличивают частоту функциональных и морфологических нарушений щитовидной железы детей и подростков. Таким образом, мы выяснили, что такое биогеохимические провинции и эндемические заболевания, и как они связаны с недостатком или избытком минеральных веществ. На сегодня все. Благодарим вас за внимание. В следующей лекции мы поговорим об экстремальных климатических условиях и здоровье человека. Узнаем, как климат влияет на питание. С вами был Центр гигиенического образования населения Роспотребнадзора. До новых встреч!